Всем привет! С вами подкаст «Это как посмотреть» про разные важные аспекты в нашей жизни и то, как можно взглянуть иначе на то, что считается очень понятным и априорным.
А еще на то, что все еще остается молчаливым и табуированным.
И на то, что не перестает быть или, напротив, становится ценным для нас сегодня.
Меня зовут Марина.
Меня Вика.
Меня Ника. И мы психологи, просто обычные люди, коллеги и друзья, которые наконец-то собрались, чтобы делать что-то новое для нас сегодня, а именно этот подкаст.
Мы будем касаться таких тем, как горе, социальные сети, юмор, ну и разные штуки про психологию, конечно, тоже будут. Смотреть на эти темы мы будем как бы через калейдоскоп. Для нас это значит, что мы без тяжеловесной экспертности и лжемудрости и присмотримся к очень разным, в том числе самым маленьким нюансам, даже внутри чего-то очень знакомого.
Кроме психологии, мы бы хотели пользоваться силой историй. Истории своих жизней, истории, услышанных от наших знакомых, близких или тех историй, с которыми мы соприкасаемся в обычной жизни рядом с незнакомыми людьми. Ну и, конечно, ваших историй тоже.
Чтобы немного познакомиться с вами, мы хотим рассказать, на что каждый из нас интересно смотреть в этот период жизни и о чем вы наверняка услышите в нашем подкасте.
Меня зовут Марина, я клинический психолог, нарративный и ОРКТ-практик. О чем мне важно смотреть и думать, или даже скорее передумывать в последнее время, так это незаметных или наоборот очевидных ежедневных действиях и практиках, а еще о культуре постановки целей и смыслов, появившихся в современности, которые влияют на наше качество жизни и на то, какое будущее мы себе выбираем сегодня.
А я Вика, нарративный и MDR-терапевт. Я здесь, потому что мой опыт, размышления и ценности, ну, просто не умещаются уже больше в работе, преподавании, блоге. Мне хочется больше говорить, рассуждать за жизнь вне позиции только психолога. Мне прям тесно. Хочу зазвучать в сопричастности вместе, чтобы говорить о тех темах, что мало как-то получает внимание в наше время, и очках, через которые мы можем смотреть на них.
Меня зовут Ника, я практикующий психолог, нарративный терапевт и психодрама-практик. В этот проект меня привело желание говорить, вести дискуссии, смеяться, грустить, чувствовать, жить вообще в целом. Я верю, что самые маленькие события и темы, окружающие нас каждый день, наполняют красками нашу жизнь. И здесь мне будет важно делать видимым то, что мы привыкли не замечать. Слушайте, я тут недавно общалась с бывшей одноклассницей, когда встречались, пили кофе, разговаривали о том о сём, рассказывала ей про свою работу, и она задала мне такой вопрос: Ника, каждый ли человек должен пойти к психологу хотя бы раз в своей жизни? Я иногда сталкиваюсь, в общем, с таким рассуждением, с таким вопросом, и он меня как-то в этот раз немножко поставил в тупик, потому что я подумала о том, что как я реагировала на него раньше, и мне казалось, что, ну, хотя бы раз в жизни попробовать такое дело, то должен каждый кусить этот прекрасный плод и так далее. А сейчас я как-то наоборот подумала о том, что, ну, а если нет какого-то запроса или конкретной проблемы, то нафига вообще? И, ну, вспоминала свою историю, свой клиентский опыт, что вначале у меня психолог был вообще только по запросу, и когда у меня было что-то такое острое, приходило, и только уже позднее, через несколько лет, я пошла на постоянную терапию регулярную. Не знаю, как-то я так подумала о том, что сейчас вообще в связи с этим происходит.
Слушай, мне кажется важным прям сказать, что на нас влияет еще такая история, что мы учат психологи. Мне кажется, когда мы учились в школе, да, вот эта история про школьных психологов, которые вообще не занимались психотерапией, и у тебя такое представление, что ты вообще не понимаешь, что это такое, этот психолог. Он только тесты какие-то проверяет, какие-то вот дает тебе, не знаю, анализ от чего-то там. У нас вообще были какие-то глупые вопросы в духе, типа, ты куришь или нет? И нужно было признаться в этом тесте про это. Да, и только когда мы уже там поступили, да, складывается ощущение того, что ты начинаешь понимать, что такое психотерапия, и мне кажется, мы застали такое время, да, нам всем здесь примерно там 25, 26, 27 лет, то есть примерно где-то 5 лет назад мы застали время, когда Вообще я от кого-то из своих знакомых, неважно, психологов или нет, стала слышать, что вообще кто-то ходит к психологу, платит за это деньги, потому что до этого это вообще как-то не звучало, да, и те люди, которые читали книжки по психологии, это не были учебники, это вообще было что-нибудь такое про то, как похудеть, да, или какая-нибудь женская книга, не знаю, как... влюбить в себя мужчину. И примерно, когда мы пошли в университет, я стала от разных людей слышать, что кто-то ходит к психологу. И в основном тогда это были люди, у которых прям что-то остро, ну, как, не знаю, волновало и болело. То есть как раз те люди, у которых были запросы. У меня тогда денег не особо было, чтобы ходить к психологу платно, и не было сформированности понимания, кому, как и зачем, как будто бы не было запроса. Поэтому меня этот опыт достаточно поздно застал. Я пошла только... курсе, наверное, на 4-м или 5-м психологу. У вас, кстати, как было?
Марин, большое спасибо, что вспомнила про эти книги. Я вспомнила, что у меня была в классе в 5-м или в 6-м книга под названием «Дневник стервы» со всякими приёмами. И притом ее купила мне мама. И я прям подумала о том, что это отличный пример вот к твоим словам про психолога-разоблачителя детей и «Дневник стервы».
Ну, это такой эффект, мне кажется, бытовой психологии.
Поп,
я с тобой согласна.
А я подумала, знаешь, Марина сказала про университет, про начало, и мне вот как раз кажется, что когда я поступила, хотя мы, кажется, с тобой примерно в одно время да, поступали, для всего моего окружения психология была чем-то очень отдаленным, чем-то непонятным, моя семья вообще не понимала, как я буду зарабатывать на этом, вообще моя буду тоже. Ли. Да, и тогда, мне кажется, про это было мало разговоров, я на тот момент уже пробовала, и первый мой психолог, даже психотерапевт был в поликлинике, да, я просто Вау. Хотела хоть как-то получить опыт, вот, он был странный, и следующий был странный, в общем, я не сразу вернулась, но, видимо, моя вера в психологов не бросала меня, вот, и в итоге я дошла до чего-то классного, хорошего, подходящего, этичного и так далее, вот, но я подумала про то, как вообще сравнить, что изменилось. И вот если раньше это было что-то отдаленное, незнакомое, люди про это не понимали, мое окружение не очень про это знало, не было там большого количества желающих пойти на психолога, и я смотрю на сейчас и последние 3 года, что сейчас можно сидеть в кафе, болтать с подругой, как ты, Ник, да, болтать и слышать, что кто-то рядом обсуждает свою сессию с психологом, своего психолога. И я замечаю, что если у меня есть знакомые, кто ходит там к тому же психологу, что я, мы тоже можем как-то вообще это обсуждать, обсуждать какие-то свои ощущения, и это вообще уже какая-то другая культура.
Кажется, из того, что говорит сейчас Вика, и вообще из того, что мы здесь наобсуждали, можно сделать вывод о том, как менялась вообще психология, отношение к ней, да, как это звучало, когда мы учились в школе, как это сейчас, да, это такие эффекты популяризации психологии. В этом моменте мы бы хотели поднять очень важный вопрос: а всем ли нужно психологу? Вместе с популяризацией, Ник, продолжи, пожалуйста.
Да, в которой, конечно, есть очень много хорошего, и про этого, правда, уже достаточно слышно в медиа, блогах и так далее, есть множество неоднозначных и даже неполезных идей, которые мы хотели сегодня обсудить. В общем, как-то наблюдаю, что как будто на сегодняшний день есть 2 таких полюса, 2 лагеря. Одно — это такое что-то, что было буквально 5 лет назад, про что вспоминала Марина, про то, что психолог — часто синоним слова «шарлатан», «экстрасенс» или «школьный психолог», который дает тесты, и которого никогда нет в школе, и не дает ответов каких-то, спрашивает, куришь ты или нет. А другой лагерь — это практически исцелитель, которому нужно попасть кому угодно, и что все проблемы наладятся, непередаваемый опыт, жизнь после этого становится светлее и прекраснее. И, ну, мне кажется, есть такая важная история про условно золотую середину и вообще про то, что полярные штуки часто являются очень критичными и радикальными. И тогда как-то очень хочется разобраться, а что не ок в идее, что психологу нужно всем.
Да, и как мы вообще это понимаем? Да, например, есть идея травмы, про которую, мне кажется, все уже слышали, наслушаны, даже появился такой термин «травматик», от которого меня, вот, честно говоря, тошнит, потому что это полное просто соединение человека с проблемой, тогда как нам как-то хочется видеть, что проблема — это проблема, да, человек — это человек. И вот эта идея травмы, того, что если приходит человек с травмой, это обязательно долго, да, какая-то очень длительная терапия, много лет, там, по два раза в неделю, если не больше, это обязательно какое-то страдание, где нужно что-то пережить, проработать, да, и вот тут, без этой травмы тогда ты откроешься всему миру и так далее, да, то есть вот эта идея, что психотерапия нужна всем, перерастает в то, что психотерапия поможет со всем, да, что есть какие-то идеи вокруг этого всего, да, и вообще не говорится о том, что люди здесь вообще-то разные, да, что у нас все равно могут оставаться какие-то сложности, да, и что терапия не обязательно про какое-то огромное долгое страдание, что проблема обязательно у всех, их нужно даже искать, а если, знаете, этот мемчик, а если найду, да, нет проблем, а если найду, вот, да, и, в общем, конечно, это все довольно сильно влияет на нас, да, мне кажется, это как раз какое-то неполезное влияние и такое маргинализующее.
Угу. Я думаю, что здесь перекликается очень много каких-то таких идей, что вообще упаковывается в травмы. Мы сейчас посмотрели новое интервью Лобковского, если вы не видели, то он тоже вот говорит про травмы. Все мы с какой-то как бы патологией, которую ищут совершенно какой-то очень плоский, мне кажется, поверхностный взгляд, да, это не единственная возможность смотреть на человека и на то, да, с чем он вообще может приходить в психотерапию или с чем он может в нее, в общем-то, совсем не ходить.
Ну вот я так тоже вас слушаю, начинаю чуть в этом месте злиться, на самом деле. Откликается негодование Вики очень сильно, потому что меня абсолютно вымораживает история про то, когда все на свете, не самое приятное в жизни, называют травмой очень глубокой, с которой нужно справляться. Во-первых, мне очень становится обидно за людей, что они наговаривают на себя. Это из серии, как любое тоскливое состояние — это депрессия, самая с травмой. Почему-то люди у нас забывают про такую историю, как опыт, например, не самый приятный, ну, просто, да, про то, что если так разбираться, что травма, если даже смотреть на физиологию, это условно какое-то очень большое повреждение, с которым организм тяжело справляется самостоятельно, и психика в этом месте сильно не отличается от тела. Одно и то же событие для двух разных людей, для одного это может стать чем-то, с чем он будет бороться всю жизнь, и, возможно, ему будет действительно тяжело на этом пути, и это может наделяться и статусом травмы, и статусом проблемы. А кто-то вообще этого не заметит. Например, взять какую-то аварию и так далее. Один человек отлежит в больнице и потом поедет домой, а другой в машину не сможет сесть чисто физически.
Мне кажется, ты здесь говоришь про такую штуку, как влияние того, что мы слышим о каком-то опыте, да, как следствие того, чтобы его чем-то назвать, да, и когда человек, в общем-то, переживает какое-то событие, он не обязательно, да, переживает его как травму, в то время как есть какие-то идеи вокруг этого, которые иногда заставляют или приводят его к тому, что он вот этот статус травмы себе сам назначает, хотя, в общем-то, до этого ему так не казалось.
Да-да-да, я здесь еще думаю про то, что рождается некоторый язык, да, из психотерапии, в котором мы называем, да, то, что мы переживаем травмой, и тем самым иногда мы можем сужать на самом деле контекст и не описывать вообще на нашем языке, на своем языке свой опыт, что было бы, возможно, гораздо более исцеляющим.
Я, знаешь, в этом месте вообще думаю про язык, потому что так мы поступаем, я уже упоминала, и с депрессией, например, или даже банально со стороны про проблемы, подслушивая в кафе, вы любите послушивать в кафе, я обожаю говорить уши за чайным столиком, просто обожаю, отличное развлечение, всем рекомендую, иногда можно что-нибудь интересное услышать. Кто-то просто делится, например, переживанием или рассказывает о каких-то своих мыслях, и оппонент по сиденью так возглашает: «О, боже, это, наверное, проблема. Или как тебе это? Ты часом не страдаешь? Хотя человек мог вообще быть не в курсе о том, что это что-то такое критичное, и просто это могла быть какая-то небольшая загвоздка, и тогда такое ощущение становится, что есть какой-то, знаете, социально-культурный свод проблем, который может существовать. Например, там, как в паре должны проводиться, не знаю, свободное время, сидеть дома или куда-то выходить. Надо куда-то выходить. Если мы не выходим, у нас проблемы в отношениях.
Нездоровые отношения.
Нездоровые отношения. Абьюзеры все. Про поиск себя, что ты, там, к 25 годам не построил суперкарьеру или не завел семью или еще что-то. Про то, что ты какой-то неудачник, и это вызывает у меня очень много вопросов. Мне кажется, что социальные проблемы, они не всегда являются, ну, социальные в плане так культурно-социальные, которые приняты у нас в обществе и часто звучат, они часто звучат и в блогах, и в фильмах, и в медиа, но они не всегда являются личностной проблемой. Некоторым людям она не просто не мешает жить, а иногда что-то является очень важной ценностью, которую нужно беречь и сохранять. И тогда важно вообще не решать эту проблему и наоборот, ну, как-то ее беречь, особенно если статусом этой самой проблемы, травмы, депрессии, что мы еще вспоминали, абьюза и прочие нечисти наделяли другие люди.
Ну да, это тот самый момент, когда ты думаешь, что ты не определился, это, например, не проблема, да, что ты какой-то такой неудачник, а это путь, который держит в себе много возможностей, да, и как интересно это исследовать, и как здорово, что на самом деле нету требования определяться прямо здесь, сейчас.
У меня, кстати, была такая история с тревогой. Я приходила к терапевту, потому что меня замучила тревога. И в итоге к концу сессии мы пришли к тому, что в данной ситуации, с которой я пришла, тревога для меня была спасительным звоночком, и наоборот, я просто условно перевела ее немножко в другое русло, как в такого своего маленького помощника, и она мне в тот жизненный период, наоборот, стала очень помогать.
Ну, в общем-то, мы из всего этого видим, да, что появляется, расширяется некоторая такая культура, психология, да, социальная культура, которая вводит в нас в некоторые рамки. Например, да, рамки того, что нам нужно быть какими-то проработанными, нам нужно быть осознанными. А если мы не ходим к психологу, не замечаем каких-то своих, в кавычках, да, проблем, то, значит, мы какие-то непроработанные, неосознанные, не такие, да, и так далее. И мы в это время совершенно забываем про какие-то альтернативы, да, про то, что люди способны выбирать что-то другое, что кроме психотерапии, да, у нас там всякого разного есть интересного, и что это, например, не обязательно кабинет, что это не обязательно индивидуальные встречи, да, это могут быть группы. Вот здесь как раз есть этот классный проект Walk and Talk, о котором хочется рассказывать, потому что это уже какая-то альтернатива, что-то новое, где психологи приезжают на встречи с мамами, на их прогулки с детьми и могут разговаривать, помогать, и это звучит как что-то очень классное и расширяющее вот эту культуру, которая сейчас нас во многом стала ограничивать.
Мне вот в этом месте очень хочется озвучить, да, такую идею, что как будто бы психологическая помощь, да, перестает быть выбором, да, потому что так все это говорят, надо, и становится уже какой-то предписанной новой нормой, да, вот типа диспансеризацию еще осталось ее писать, и все. И мне кажется, что это значит, что это порождает практику исключения каких-то людей, в том смысле, если ты не хочешь ходить к психологу, то ты как будто бы становишься каким-то не таким, правда. И, как по мне, это очень страшно и точно не ведет к предпочитаемому образу жизни или даже к решению проблем.
Да, тогда, когда история про психотерапию — это что-то единственное, мы совсем не видим, что мы уже делаем что-то новое, да, что у нас есть другие разные практики.
В этом месте как-то вообще очень хочется узнать, а что ищет человек. Ну вот, когда ему нужна помощь, а что в первую очередь, какая у него потребность?
Мне хочется тут сказать, что и тогда мы здесь понимаем это как то, что терапия встроена в жизнь, а не наоборот.
Да, и что терапия — это не эксклюзив.
В этом месте прям, правда, очень хочется подсветить то самое альтернативное видение. Я стала видеть, да, у многих прям психологов очень звучная идея о том, чем психолог отличается от друга. И вот в этих противопоставлениях друг представляется как такой обесценивающий, дающий, да, вот вредные советы, как будто вот он не может понять и принять вообще, что близкому нужна помощь. Нет, как будто бы сразу же лишает близкие отношения какого-то статуса поддержки. Такое разделение, оно совершенно никак не объединяет людей и не дает им вот этой вот самой альтернативы. Можно говорить, что да, психолог — это гораздо больше, это по-другому, хотя мне близка идея, что мы все равно достаточно дружески общаемся, да, мы не проводим просто жизнь вне кабинета. Практики разделения, они совершенно, да, не способствуют доверию между людьми и помещают проблемы только в поле профессиональной помощи, вместо того, чтобы, например, сформировать эти возможности о том, как можно тактично и бережно поддерживать друг друга. К психологу ходить — это ок, но это не значит, что нельзя найти поддержку у близкого человека.
Я вообще думаю, что иногда психолог в чистом виде выполняет роль такого, знаешь, друга или, ну, человека, которого сейчас не хватает. Но потому что, если, например, вспоминать истории утраты или разрывов, или все, что может человек воспринимать как утрату, если это про острое состояние, то лучшее, что можно сделать, это подставить плечо и дать человеку прорыдаться. Ну, потому что там, на мой взгляд, в первые особенно дни тяжелые моменты, я так смотрю на Вику, потому что она также работает с этой темой, насколько я знаю. И, ну, вот в моем опыте, ну, иногда это не про какие ни диалоги и не про какую ни поддержку, это просто про быть рядом и держать за руку. И, ну, кто справится с этим лучше близкого, любимого человека?
Да, это незаменимо вообще, кажется.
Да, да. Мне как раз нравится не противопоставлять дружбу и психологов, потому что это все вообще на самом-то деле про человеческие отношения, да, и про уникальность этих человеческих отношений с психологом, с другом, с партнером, партнеркой, коллегой, да, там, питомцем, да, там, не человеческие, но все-таки важные отношения, да, и это все история про то, что мы можем в этих человеческих отношениях находиться, и вот это то, что мы говорили про идеи психотерапии, которые на нас влияют не полезно, да, это тогда, когда мы переводим психотерапию во что-то такое, ну вот как мы уже говорили, эксклюзивное, и появляется как раз вот этот птичий язык. Мне кажется, мы даже здесь в подкасте периодически можем где-то грешить этим, да, потому что мы тоже уже, да,
повязли в системе.
Да, да, вот, и мне кажется, когда мы переводим наш взгляд просто в человеческие отношения, и про то, какие они могут быть разные, то, что мы можем выбирать, какие человеческие отношения нам помогают, вот этот птичий язык уходит как бы назад, да, вперед выходит открытый диалог, о котором ты, Марин, как раз говорила.
Я очень поддерживаю, Вика, твою идею птичьего языка, и вообще она для меня очень тесно переплетается с вопросом терминологии. Я часто прошу, например, говорить проще своих клиентов, сама стараюсь. Правда, я вот, видите, оговариваю, вспоминаю крики моей мамы о том, что ничего не понятно, что ты говоришь, говори проще. Но, тем не менее, мне кажется, есть большая разница, и там, не знаю, из серии, когда ты говоришь своему близкому человеку о том, что ты меня фрустрировал, разрушив наши планы, и теперь я, не знаю, где-нибудь там пребываю. Вот. Вместо того, чтобы по-человечески, по-простому, с душой сказать ему: да я офигела, твою мать, я просто в ярости. Какого черта? Ну договаривались же, и все понятно, правда? И тут не поспоришь.
Да, или даже про использование мата хочется тут добавить. Да, наверняка у вас были клиенты, которые спрашивали: а можно? Слушай, потому что я не знаю, как это сказать. Да, конечно, можно.
Нет цензуры.
А у меня одно из правил в самом начале, у меня где-то минут 15-20 первой встречи посвящается правилам и обсуждениям. Это обязательное правило. Я спрашиваю, как человек относится к мату, и говорю о том, что мы здесь на нем не разговариваем, но ругаться можно.
Правда, круто, что ты уделяешь этому месту. Мне кажется, это очень важно. Многих это как-то располагает.
Бывает очень смешно, бывает так. У меня было пару собеседников, которые такие, типа: я думал, что надо будет как-то держать себя в руках.
Очень хочется из этой идеи птичьего языка вообще поговорить про то, как мы пользуемся, да, мы, психологи, пользуемся идеями и теориями из психологического знания. И мне кажется, здесь есть какие-то прям потайные камни, когда вот идея становится важнее результата, когда мы уцепились за то, а что же такое происходит с клиентом, и совершенно теряем с ним в этот момент связь. Мы уже говорили здесь, что терапия — это про отношения с клиентом.
Мне, знаешь, мне кажется, в этом месте такая очень есть тонкая грань, виде того, что психолог — это специалист в психологии, он разбирается, понимает что-то в психике, как работают те или иные механизмы. Но здесь еще есть такой важный момент, то, что жизнь свою живет все равно клиент. Например, в нарративной практике этот подход объединяет нас с девчонками. Там есть такая идея того, что человек — эксперт своей жизни. И на самом деле, если смотреть на работу многих психологов сегодня, они также придерживаются этого подхода. Мне кажется, это какая-то такая важная история, что несмотря на то, что есть терминология, человек остается быть и жить свою жизнь.
Кажется, что просто все равно так или иначе мы набираем кучу идей.
Mm-hmm.
Везде есть какой-то призыв к тому, чтобы говорить на языке клиента.
Да, и ты знаешь, Марина, мне кажется, то, о чем ты говоришь, это про то, как мы, психологи, можем незаметно пользоваться властью, своей позицией, своими привилегиями, своими знаниями, немножко даже как будто навязывать на человека и не давая тем самым найти какие-то свои ответы, да, свою там, ну, условно, дорожку, да, авторство и так далее, да, что здесь мы можем немножко как будто захватывать пространство вот этими теориями.
Я вообще могу сказать то, что для меня это, например, определенная зона ближайшего развития как специалиста. У нас периодически звучит эта история про то, что ты думаешь за клиента, ты гонишься за своей идеей и забываешь и теряешь его. Так что, мне кажется, это во многом еще про специалиста как личность и про его профессиональные навыки.
Не знаю, мне приходит такая мысль, что на первых этапах, да, терминология, ну, знание, которое мы получаем, оно немножко становится, знаете, как щит. Мы этой экспертностью как бы закрываемся. Вот эта самая власть реализуется через этот язык, и когда другой человек нас не понимает, да, в то время как, на самом деле, это мы должны ему объяснить, что мы имеем в виду, для того, чтобы он мог вообще этой идеей пользоваться как-то. Здесь хочется очень привести пример такого прекрасного психолога, пионера, ориентированного на решение краткосрочной терапии. Его звали Стив Дешейзер. И в 80-е годы он выпустил такую статью, которая называется «Смерть сопротивления». Наверное, вы про этот термин слышали и без нас. Вот. И он здесь ставит этот термин под сомнение, что как вот им можно пользоваться и как мы уже пользуемся как специалисты.
Да, и у меня здесь есть даже про эту историю, не одна история, но я объединю ее в одну. Я часто сейчас на встречах в кабинете, там, да, или онлайн слышу: Вик, ты знаешь, я вот чувствую сопротивление в эту тему, наверное, надо туда идти. И это прям, ну, мне прям грустно, правда, да, что мы настолько захватили, да, вот эту терминологию, отношения между собеседниками, потому что, ну, сопротивление, я прям очень верю в сопротивление, да, есть там, где есть давление, да, и вот эта идея, она как будто бы про то, что если сопротивление, нужно через него пробиваться, и что вообще оно есть, а есть ли оно, мы не знаем, да, это... Идея — это просто идея, да, сопротивление, может быть, не существует, да, и люди это уже в себе как-то находят, и когда я в этих историях могу пораспрашивать человека, да, там, не знаю, ну, например, там, да, что это сопротивление говорит, если оно есть, да, про что, но часто за этим, на самом деле, открываются истории про то, что человеку сейчас что-то некомфортно, да, или человеку здесь как-то небезопасно и так далее, и тогда это история не про то, что нужно через это пробиваться, да, и вообще что-то делать с этим, да, можно просто это признать и признать, что человек этим условно сопротивлением, да, как-то заботиться о себе.
Приведу цитату Стива Дешейзера про сопротивление. Важно помнить, что сопротивление не существовало, как существует холодильник или любой другой предмет, и, следовательно, в наших определениях и описаниях реальности нет правды и нет ложности. Не было такой вещи, как сопротивление, это была только концепция. Вместо того, чтобы оставаться метафорами, они, концепции, становятся фактами. Вместо того, чтобы говорить, как будто бы клиент сопротивляется переменам, люди начинают говорить, клиент сопротивляется. И в конце концов они начинают говорить, что сопротивление существует, и его надо искать. Мне кажется, это очень про то, что ты, Вик, сейчас говорила. Мы здесь как бы не оспариваем терминологию, вопрос, да, как этим пользоваться.
Да, мне, знаешь, я думаю о том, что как-то хочется не потерять вообще, для чего наши старшие коллеги наплодили всего этого добра. Но для меня это про то, что теоретические конструкты, которые возникали, которые мы сейчас пользуемся, это инструменты для исследования человеческой психики, которые в целом помогали как-то осуществить не осуществить, найти ответы на вопросы, и все в таком духе, и их можно называть как угодно, хоть горшком, и в целом мы как-то, у меня так говорила одна из преподавательниц в университете, фраза въелась намертво, вот просто она мне самой очень не нравится, про горшки. Я вспоминаю о том, что во многих подходах есть очень похожие, например, техники, способы ведения диалога в определенных ситуациях, и они называются абсолютно по-разному. В целом они даже по-разному теоретически закреплены, ну, и обусловлены. Но по факту это про одно и то же, и работает это одинаково, и, главное, работает эффективно. И мне кажется, здесь, ну, в другой вопрос хочется задать про то, а в какой момент терминология заставляет сверять свою жизнь с этим правильным развитием сюжета, в какой момент терминология становится главенствующей?
Мне как раз кажется, что главенствующей она становится тогда, когда вот эти термины, техники и метафоры перестают быть идеями и метафорами, становятся фактами, как ты сказала, Марина.
Еще тем, что обязательно нужно сделать, без чего как будто бы психотерапия какая-то ненастоящая. Это, знаете, когда появляется какой-то момент, ты думаешь про какую-то технику, которая, может быть, могла бы быть здесь полезной, но в итоге там человек начинает чем-то откликаться другим. И здесь вот важно словить этот момент для специалиста, дать вот этому чему-то важному быть, тогда и услышать, что вот сейчас важного произошло.
Хочется сказать, идти за человеком, а не за терапией.
Ну что, сегодня мы поговорили про то, какие эффекты нам важно замечать в то время, как психологическая помощь и психология вообще становится популярнее, что не всегда нужно к психологу, и что психотерапия — это, в общем-то, не требование, а скорее возможность, да. Говорили про штуки, которые зашиты в профессиональном языке внутри психотерапии. Мы много говорили про альтернативы и надеемся, что вам что-то из этого откликнулось. Хотелось бы рассказать, что у нас появилась такая идея, когда мы придумали этот подкаст, заканчивать его историями из нашей жизни, которые как-то перекликаются с темой выпуска и звучат без дополнительного обсуждения. И вот сегодня такую историю расскажет Вика.
История моя про человеческие отношения, как раз о которых мы много говорили сегодня. Человеческие отношения между мной и моим мужем. Недавно он переживал довольно трудный период в своей жизни, такой долгий трудный период, с которым мне тоже было непросто. И на меня очень сильно влияло где-то год, да, наверное, целый год идея о том, что ему обязательно нужно к психологу, что он нуждается именно в психологической помощи, что без этого он не справится, мы не справимся. И вот эта штука давила очень на меня, да, она давила очень на него и влияла это все не очень классно на наши отношения. И в какой-то момент, я не помню как, я просто начала замечать эту штуку отдельно от себя, да, я поняла, что это просто какая-то идея, это где-то даже профдеформация, да, что я забыла, что вообще-то здесь есть я, которая может тоже его поддержать, и оказывается, ему этого достаточно, и даже это больше всего придает ему сил. Оказывается, да, он может попросить поддержки у кого-то еще, да, оказывается, он вдруг может сделать что-то классное сам, заметить, заинтересоваться чем-то, и это поможет ему пройти этот период. А психотерапия — это просто возможность.
Спасибо, что послушали нас до конца. Нам было очень трепетно и радостно начинать. Хотелось бы сказать, что мы будем рады, если вы будете делиться и своими историями, может быть, вопросами с нами. Анонимно или открыто можно через нашу почту, и ссылка будет на нее в описании подкаста. Мы обязательно вам ответим, а если истории вопросов поднакопятся, то когда-нибудь, может быть, из этого родится целый отдельный выпуск.
А пока ставьте звездочки нашему подкасту и делитесь ссылками, чтобы здесь собралось сообщество, которому было бы важно по-разному смотреть на привычные вещи.
И что ж, с вами были Вика, Ника и Марина. Мы старались сделать выпуск интересным, но вышел ли он таким и куда он вас и нас завел, это как посмотреть, решать вам. Пока-пока, встретимся в следующем выпуске.
Пока!
Пока!